Живое слово.
Билли Грэм. Боялся ли Иисус? Мы знаем, что за всю историю человечества Иисус был единственным, кто родился, жил и умер без греха. А если так, то почему же он испытывал такую муку, такую скорбь и такой страх в Гефсиманском саду? Едва ли были в истории более драматические эпизоды, чем тот, что разыгрался там в последние часы земной жизни Христа. Быть может, нам легче будет понять смысл происходящего, если мы попытаемся мысленно побывать на этом месте и представить, какие чувства испытывал тогда Иисус. Гефсимания означает «маслобойня». Большинству из нас оливковое масло известно как ингредиент салатов или еще каких-либо кулинарных изделий. В Палестине оно было, да и поныне остается одним из ценнейших сельскохозяйственных продуктов. Масличная или Елеонская гора часто упоминается в Новом Завете, ведь жизнь Иисуса была с ней тесно связана. Здесь, на Масличной горе, он часто сидел со своими учениками, рассказывая им о грядущих событиях. Сюда возвращался он каждый вечер для молитвы и отдыха после утомительного дня. Сегодня именно в Гефсиманском саду растут самые старые в Палестине оливковые деревья. Посетители Иерусалима могут посмотреть на них, но подойти поближе и потрогать их не разрешается. Слишком уж многие путешественники пытались ободрать эти древние корявые деревья, чтобы увести с собой особый сувенир со Святой Земли. Когда оливки поспевают, их собирают, а потом сжимают и спрессовывают под огромным вращающимся камнем, размалывающим плоды в кашицу, из которой отжимают ценное масло. И вот здесь, в Гефсиманском саду, на Иисуса как бы навалилась глыба унижения, поражения и близящейся смерти. Иисус переживал здесь свою агонию. Это кульминация напряжения всех его сил. Переносить душевные страдания куда тяжелее, чем мучения физические. В Гефсимании, в этом месте, где выжимают оливковое масло, душевная мука Иисуса достигла такой невыносимой силы, что он взмолился своему Отцу Небесному об избавлении, но только в том случае, если будет на то воля Отца. Как мы нуждаемся в друзьях во время испытаний! Человеческая природа Иисуса проявилась в том, что он просил своих друзей побыть с ним. Они были нужны ему в этот час величайших переживаний. «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Матфея 26:38. Иисус немного отошел от своих друзей, которые недавно уверяли, что пойдут за ним и никогда не оставят его. Он пал на землю и молился. Но вскоре глаза его друзей стали слипаться, и все они задремали. Когда-то они утверждали, что готовы ради него на все, а теперь не могли даже посидеть с ним и поддержать его. Молясь, Иисус пребывал в величайшем борении. «И был пот его, как капли крови, падающие на землю». Луки 22:44. Эта деталь кажется неправдоподобной, но медикам знакомо такое состояние. Научное его название – хромидроз. Глубокий эмоциональный стресс может приводить к такому расширению капилляров, что они лопаются вблизи потовых желез. Я лично не в состоянии даже вообразить себе эмоциональное напряжение такой огромной силы. Иисус трижды молился: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Матфея 26:39. Было ли это возможно? Мог ли Иисус избавиться от предстоящей ему страшной смерти хотя бы на время? Иисус отнюдь не стремился к предстоящему распятию. Он любил жизнь на этой земле, любил беседовать со своими учениками, сажать детей себе на колени, ходить на свадьбы, ужинать с учениками, плавать в лодке или трудиться в храме во время Пасхи. Смерть была врагом и для Иисуса. Когда он молился, если возможно, то желал еще раз убедиться, что его приближающаяся смерть поистине является исполнением воли Отца. И был ли какой-нибудь другой путь? Но что означает его мольба «Доминует меня чаша сия»? В Писании образ чаши обозначает либо Божье благословение, Псалом 22:5, либо гнев Божий, Псалом 74:9. Поскольку Иисус не мог молиться о том, чтобы лишиться благословения Божия, то очевидно, что под словом «чаша» Он подразумевал божественный гнев, который должен был претерпеть на кресте, взяв на себя грехи всего человечества. Мы не можем даже мысленно представить себе, что значило для Иисуса, никогда не знавшего греха, понести грех и преступление всех людей. Бог, не знавшего греха, сделал для нас грехом. 2 Коринфянам 5:21. Так значит, не оставалось никакого иного пути исполнить волю Отца, кроме как испить чашу гнева. Вот о чем спрашивал Отца Иисус. И в полном послушании воли всемогущего Отца Он добровольно принял полученный ответ. Нет, никакого иного пути не было. Праведный и любящий Бог не мог иначе поступить с нашими грехами. Грех должен быть наказан. Если бы Бог просто простил наши грехи, не осудив их, то справедливости и ответственности за зло более не существовало бы, а Бог перестал бы быть поистине праведным и святым. А если бы Бог просто осудил нас за наши грехи, как мы того заслуживаем, то ни для кого из нас не оставалось бы надежды на спасение и вечную жизнь, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. И тогда его любовь не нашла бы пути для нашего спасения. Крест был единственным средством разрешения этой великой дилеммы. Вековой конфликт приблизился к развязке. С одной стороны, наши грехи должны были лечь на плечи Христа, единого безгрешного. Он должен был облечься в наши грехи, как в грязную, изодранную ветхую одежду. На кресте предстояло осуществиться суду Божию над всеми грехами вашими и моими. Он должен был стать окончательной искупительной жертвой за грех. С другой стороны, мы должны были получить совершенную праведность Христову, подобную новой незапятнанной блистающей одежде. Должен был состояться суд над грехом и удовлетворение Божьей справедливости. И таким образом отверзлась дверь к прощению и совершилось удовлетворение Божьей любви. Бог, не знавшего греха, сделал для нас жертвую за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. И хотя Иисус по человеческой своей природе переживал мучительную внутреннюю борьбу при мысли о предстоящем страшном испытании, молитву свою он заключил словами «Да будет воля твоя». И эта молитва была произнесена не с рабским вздохом покорности, а с мужественной силой совершенного доверия. Иисус знал, что пройти предстоящий путь значит всецело и абсолютно подчиниться воле Отца и нужде людей. И все же здесь сокрыта тайна, которую мы не можем понять до конца. Иисус, несомненно, был абсолютно уверен в неизбежности своей жертвы за грехи мира. Он знал, что такова его главная миссия на земле. Ведь он говорил, «Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка 10:45. Гефсиманский сад стал местом, где Иисус до конца раскрылся как истинный человек. Он стоял перед выбором – послушание или непослушание. Он не был запрограммированным роботом. Его повиновение Богу не было автоматическим. Он сострадал нашим немощам, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Евреям 4:15. Во все время служения Иисуса сатана искушал его. Но искушения в пустыне перед началом его миссии едва ли могут сравниться с теми, какие Иисус претерпел в саду. После 3 лет полной самоотдачи, после всего напряжения последней недели, именно в тот момент Иисус был уязвим более, чем когда-либо прежде. Поэтому смело можно предположить, что сатана, у которого были еще ключи ада и смерти, употребил все свои возможности умертвить Иисуса еще до креста. Но искуситель потерпел поражение. Выбор Иисуса – наш выбор. Сократ сказал: «Я иду на смерть, вы остаетесь жить». Но один Бог знает, кто из нас идет лучшим путем. Сравнивая смерть Сократа и смерть Христа, я поражаюсь их удивительному различию. Сократ кончил жизнь как посредник самоубийства, и Иисус как посредник распятия. Смерть Сократа не спасла никого, включая его самого. Смерть Христа спасла всякого верующего в него. Все мы, и вы, и я, тоже должны выбирать между распятием и самоубийством. Бог дал каждому из нас одну жизнь и одну смерть. Мы можем жить для других или найти погибель в собственном эгоизме. Принимая Христа как Спасителя и зная, что Он умер на кресте за наши грехи, мы подвергаемся распятию вместе с Ним. Наши грехи пригвождаются ко кресту, как был пригвожден Господь. Один мой друг во время ежедневной утренней прогулки заучивает стихи из Библии. Он рассказал мне, как однажды он стал повторять очередной стих и вдруг впервые понял, что значит быть распятым. Вот этот стих: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Галатам 2:19-20. А какова альтернатива? Если мы сделаем другой выбор, вместо Христа в нас будет жить наше «я». Считать, что ваша жизнь принадлежит лишь вам, значит умереть без Христа. Иисус сделал свой выбор. Сделаем его и мы. Боялся ли он? Был ли вместе с ним в той оливковой роще царь ужасов, подкрадывавшийся к нему, пока он молился и увлажнял землю кровавым потом? Можем ли мы представить себе подобное страдание? Но для тех, кто верит в него, он прогнал страх смерти. Нам не нужно стыдиться нашего страха, но мы можем быть уверены, что когда наши собственные силы иссякнут, он даст нам силу. Когда мы окажемся малодушны, Он прибавит нам смелости. Когда нам будет больно, Он даст покой. Аминь.